начали. Доброе утро. Мы начали с тобой про батареи говорить. Я сказал, давай сразу врубаться.
Вот так вот резко сезон начинается с этого, да? Ну, то есть мы записали, значит, приглашение, что мы как-то начинаем. И ты сразу за ЖКХ бытовую тему начинаешь.
Ну, потому что ты сказал, что батареи в Нью-Йорке были самые чугунные из всех возможных чугунных.
Ну, я бы сказал, они были самые горячие из всех самых горячих. Но, наверное, они более чугунные из всех
чугунных. А там паровое отопление или водяное?
Да, там паровое отопление.
О, ну тогда да. Там же пар может доходить до 120 градусов, а может выше.
Ну, плюс наши слушатели мало, наверное, знают о том, что Тимофей родом из 19 века, и он прекрасно знает устройство парового отопления. У него в трудовой книжке первая профессия была какая? Правильно, кучер.
Как выглядят нью-йоркские батареи?
Кучера?
Нью-йоркские кучера.
Как упоительные в Нью-Йорке кучера. Слушай, это могло быть второе название нашего подкаста.
Слушай, вообще я не планировал в первом выпуске ржать. Почему опять все так началось?
Да пусть так. Пусть так, чем не ржать. Слушай, товарищ следователь выбит из тебя эту дурь серьезных тем. Поэтому давай пока что... Нет, на самом деле, возвращаясь к нашим батареям, дело в том, что они выглядят так же, Тим, не поверишь.
Да, это то, что нас объединит. А там был какой-нибудь штампик Ярославского завода, нет?
Именно Ярославского, Тим. Ты даже не представляешь, как я охерел, когда увидел этот штампик.
Не, а прикинь, куда я охерел. Вот прикинь, ты такой раз, а там Ярославский завод чугунных батарей.
Да, и штампик ГОСТа.
ГОСТ, конечно, само собой.
Угу. Ну не, на самом деле от нее можно было прям реальный ожог получить. То есть, когда прислонялся к ней, я помню, если на ней. Вот знаешь, как у нас в старинке.
Если выпить и уснуть.
Да? Ну да, я говорю, слушай, помнишь, как по старинке что-то сушили там одежду на батарее? Ага. Так там все прощаешь с одеждой, если ты будешь сушить.
Серьезно, настолько?
Да, она, ну невероятно. Испортится. Слушай, надо загуглить, какова температура батареи в Нью-Йорке средняя. Ну, это жесть. И от этого какая-то маленькая батарея, как я помню, отапливала комнату в зимой так сильно, что приходилось окна открывать. Ну, не совру, если наполовину, знаешь, вот, в холодные зимние там дни, чтобы хоть
может
как-то
быть,
уравновесить.
Может
это.
Быть, поэтому в Нью-Йорке не так много снега? Потому что все открывают окна, и батареи Ярославского завода топят.
А ты, кстати, недалек от истины. В Нью-Йорке же средняя температура острова Манхэттена и там Бруклина, она выше, чем средняя температура всех окрестных земель, по той причине, что паровое отопление и вообще тепло
всё-таки
города...
влияет, да?
100%, конечно, создает свой микроклимат, и там он иной, нежели в других местах. Мы тут давеча ездили присматривать дома, вот, думаю...
В район Чикаго?
Недавно ездили выбирать... Ну, как выбирать? Это я громко сказал. Присматривать вообще недвижимость, смотреть, что и как, дома и так далее, вот. И у меня есть очень хороший друг, он занимается строительством здесь. И он дал совет, никогда не покупайте новые дома, желательно смотрите что-то там до 95-го года постройки, но, может, край до 98-го года.
Почему
постройки.
Так?
Потому что материалы были другие. Материалы были вот привычно, как у нас, знаешь, если строить, то хорошо. То
кирпич,
есть это
доска.
Это не цементная подушка, это именно...
Бетон.
Фундамент.
Фундамент, да,
дома. Потому что большинство домов сейчас строят просто на цементной подушке, то есть фундамента нет. И когда мы проезжали, вот есть какой-то такой... Ну, я назову для понятного, там, знаешь, для нашего уха, коттеджный поселок, то есть под управляющей компанией и все такое. А по сути, здесь это называется сабурбан. То есть заезжаешь, все одинаковые дома, аж глаз режет.
Сабурбан?
Из-за того, что... Ну да, да. Сабурбия, вот так. Ну так сабурбан называют, да. И... Ты едешь, и мы проезжали, я думаю, ну, миловидные дома, неплохая отделка, все хорошо. Цена плюс-минус по американским меркам адекватная. И потом мы посмотрели те, которые...
Да что уж, и по российским тоже теперь? Мы вас почти догнали,
ну,
мне кажется.
Ну, пожалуй, недалеко от истины, если так посмотреть. Ну, опять же, нет, ну, наверное... В два раза дороже. Я не знаю, сколько сейчас стоит построить дом в России. Если не берем Москву, естественно, если не берем землю.
Хороший,
сейчас
добротный
сколько
дом,
стоит
новый,
построить дом?
Из нормальных материалов, да, вот там все как полагается.
Ну, да.
Ой, нет, я не буду говорить. Я думаю, что это несколько миллионов точно. То есть это не, там, не коробка за 400 тысяч.
Брус. О, не, ну я думаю, ты прям промахнулся, скорее всего, сильно. Мне кажется, сильно, да? Дороже. Потому что со всеми отделками, со всеми делами, я думаю,
ну с, отдел, с отделками, да, да, да.
Это,
да,
ну, я имею в виду, это прям нормальный дом, это выше десятки 100% будет, ну, я прям,
да,
уверен.
Да, 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 да.
Ну, вот. И, ну и короче говоря, да, тогда здесь сильно дороже. И я посмотрел, из чего это строят, потому что там, вот, знаешь, вот, которые вот жилые уже, которые построены, они смотрятся так уже миленько, а ты дальше проезжаешь и смотришь, из чего строители строят, и думаешь, господи, вот реально, не зря говорят про американские дома. Прям из говна и веток. Ну, как из... Материалы хорошие, но это такие тонкие материалы. То есть, я думаю, что в этих домах вообще запрещено злиться, потому что если ты ударишь стену, пробьешь ее 100%. Я даже на минуту поймал себя на мысли, не утрирую, честно. Если ты даже просто споткнешься и ударишься об стену, скорее всего, ты ее пробьешь. То есть, это не просто какой-то прям направленный сильный удар Майка Тайсона. Не, просто споткнулся. Потому что там такой даже гипсокартон тонкий. Понятно, что в климате Техаса, наверное, имеет какой-то смысл. Но, вот
может,
опять же,
может быть, даже вполне позитивный смысл, положительный.
Опять же, управляющая компания и те, кто продают эти дома, говорят, что энергоэффективность этих домов там невероятная, но, пользуясь опытом моего товарища, который говорит, что в новых домах один из его клиентов сказал, слушай, говорит, у меня что-то сильно, ну, холодно зимой, когда у нас вот холода наступили. И он, у него есть определенное оборудование, которое замеряет курсирование воздуха, ага. То есть в доме. И он сказал, что воздух в его там гостиной менялся 84 раза за час. При норме сильно меньше, по-моему, там меньше 10, если не ошибаюсь, должен меняться. То есть это приблизительно эквивалентно тому, что окно нараспашку, вот открыто одно. Это говорит о том, что огромное количество нюансов, зазоров и все такое, вот, потому что дома строят, правда, очень быстро. Но не знаю, Тим, не знаю, короче говоря, ты смотришь на это все, вроде как жить можно, но вопрос, хочется ли, поэтому я посмотрел рынок недвижимости там до 2000 года, до 98-го, и дома, правда, выглядят более основательно. Но цены — космос.
Давай.
Ну, просто космос.
Давай, ну хоть, я не знаю, чуть-чуть...
Ну окей, дома, которые там, мы присматриваем, которые нам так плюс-минус нравятся, не фешенебельные, опять
это,
же.
Это Остин.
Но ну, это Остин, да. Да. Ага. Опять же, давай скажу, это как, параметры дома сначала, наверное, надо сказать приблизительно. Дом, наверное, где-то 200 квадратных метров. Ну, 200-220 где-то было бы офигенно. Гараж на два автомобиля. В идеале, если будет участок с небольшим бассейном. То есть я не говорю про бассейн там типа 25 метров олимпийский, а просто, знаешь, вот этот тусовочный бассейн, в котором можно поваляться, просто покайфовать. Ну, все, что мне
подожди,
нравится,
это, стартует... Это, подожди, секунду, легкая интрига, ну-ка, пока я говорю.
Давай.
То есть это такой дом семьи Марти Макфлая.
Ну, я бы не сказал. В те времена, вот особенно в фильме «Назад в будущее», это были простенькие дома достаточно, то есть тогда были...
Но там был гараж на одну машину, если я не ошибаюсь.
Угу. Ну, что-то, что-то подобное. Но нет, это чуть-чуть побольше, покрупнее. Покрупнее, то есть...
Но, это правило... но это не дом семьи Макалистеров, опять же.
Дом семьи Макалистеров у меня, наверное, этот... Ну, губа не дура, я бы хотел бы такой дом, но дом семьи Макалистеров это сильно. Опять же, это старая постройка, там не очень прикольная планировка в доме семьи Макалистеров, потому что очень много таких типовых красивых домов. Но построен он, конечно, офигительно круто. Это прям на столетие, знаешь, на несколько столетий дом, потому что он выстоит, это 100%. А здесь... Три спальни, три ванных комнаты, большое количество помещений, типа гардеробные, всякие промежуточные помещения, ну, как гостиная большая, потому что здесь же, помнишь, как мы с тобой разговаривали, что комната не считает, ну, гостиная не считается за комнату, это априори дефолтная штука, и в идеале, если кухня с гостиной совмещены, чтобы прям, ну, обедать там же. Опять же, кто-то скажет, типа, да, охереть, зажрались, но в Америке это плюс-минус стандартные дома, в которых люди живут. И стартует все, опять же, в Техасе еще не очень дорого, потому что если калифорнийские цены брать, там...
Важный нюанс, но, скорее всего, у них нет такого, и куда им до нас? Деревянный туалет есть во дворе?
Если хочешь опционально сильно скучать по родине в формате деревянного туалета, ты точно можешь его установить.
Никто против не будет.
Никто не будет препятствовать. И особенно главное сделать дырочку в сердечке.
Ну, само собой, это вырез. Естественно, да-да-да.
Но единственное, что я, кстати, не припомню, чтобы я здесь прям видел вот шпингалет.
А вот этот вот, который деревяшечка такая, да, ромбиком, чик, чик, крутится, засов такой деревянный.
Это великолепие царских времен, да?
Резная, ручная работа. Соседи оценят. Знаешь, что...
А люди говорят, ну, типа, телескоп Хаббл сфотографировал черную дыру только сейчас. Все, что падает в эту черную дыру, никогда не возвращается. Там искривляется не только пространство и время, но и лицо рядом сидящего человека.
Ну и давай уже ближе к цене, наконец-то.
Ну, короче говоря, старт, ну, то есть от 600 тысяч долларов. 600 тысяч долларов где-то.
550-600 тысяч долларов.
А, ну, плюс-минус, да. То есть тут опять же, как считать? Понятно, что у меня нет ни одного, наверное, знакомого, кто бы брал дом в наличку, потому что я не очень дружу с детьми коррупционеров и олигархов. А, но, опять же, все говорят про ипотеку, поэтому, ну, в среднем платеж за такой дом будет где-то в районе 4 тысяч долларов в месяц, то есть 3,5-4 тысячи долларов. Но есть, опять же, вот почему у меня дилемма большая.
То есть это хорошая такая тема
для размышлений, для того, чтобы люди понимали, для того, чтобы люди понимали вообще в целом, как строится там жизнь в Штатах. Вот опять же, аренда сейчас у меня выходит, дай бог, 2 тысячи долларов. Но если что-то случается здесь... Все вообще абсолютно ремонтные работы бесплатно. Все,
да,
вот
да,
ноль
да.
платежей. А тут ты платишь как бы 4 тысячи долларов за дом.
И обслуживаешь его сам.
Что, и плюсом к этому ты платишь ежегодный налог в размере... А сколько в Техасе налог на недвижимость, по-моему?
Ну, 120 рублей, как у нас, нет?
А, нет, это, к сожалению, очень большая величина. И это, наверное, один из самых больших нюансов. 1,8% от стоимости дома. Каждый год ты платишь. Почти 2% от стоимости дома. Просто представляешь, ты, соответственно, заплатил за дом 650 тысяч долларов. Потому что 0,1,8. То есть около 12 тысяч долларов ты будешь платить просто налог за дом. И при этом...
1,2 миллиона. Не от
11 тысяч долларов. Ну, если ты по 100 считаешь, то да. И дело в том, что... Он не фиксированный, ну, не то, что не фиксированный, процент налога фиксированный, но прикол в том, что налог ты платишь не от стоимости дома, когда ты его купил, а от стоимости в данный момент на рынке его.
То есть она будет только расти, скорее всего.
Она будет только расти, и дело в том, что... Но есть небольшой такой плюс, что ты можешь оспорить эту цену. И чаще всего ты добиваешься, ну, как бы, понижения ставки в свою сторону. Поэтому есть приколы в том, что как снизить property tax. Ты просто выходишь на улицу, стреляешь из винтовки в раз 10 в воздух, и этот neighborhood становится уже не самым хорошим. Вот, и после этого как бы туда мало переселяются, и, соответственно, цены идут ниже, и ты такой спокойненький идешь меньше платить. Ну, вот такая вот...
Думаю, как связана дагестанская свадьба с понижением property tax, и теперь мне все стало понятно.
Понимаешь, раньше были такие времена, сейчас же в Америке, ну, не самая откровенно хорошая экономическая ситуация, даже когда я приехал, она была другая, и... достаточно, ну, сильно более приятная.
Подрашатала вас, да, Россиюшка-то, матушка? Ну.
Типа того. Ну, наверное, здесь скорее вообще общая нестабильность в мире, и эта инфляция гребаная. Вот. Но потому что раньше имело смысл, когда процентная ставка была 2% за ипотеку, что-то такое. А сейчас она какие-то, ну, для Америки космические 6,5, 6,8, а в какие-то времена доходило до 7,2, это вообще были, типа, прям черные времена.
Ты видел ставку Сбербанка по ипотеке сейчас?
Нет, как раз хотел спросить.
До 20% доходит.
Я слышал, друзья из Беларуси, что там 40 и выше, может быть. Не знаю, точно это или нет. Хочу как раз...
Ребята из Беларуси. Да, ребята из Беларуси.
Напишите, вранье это или правда, но вот
что
когда...
40% у вас ставка по ипотеке. Ну, что-то я прям не знаю. Ну, это уже прям, ну, камон. Ну, too much, ну.
Ты прям...
Чисто по-белорусски, да. Ну, too much.
Too much. Как говорится, знаешь, отвесили тумачей, да? Так, ну, слушай, я человек, привыкший к ценам в России, ну, то есть она была и при моей жизни там такая же. Вот, я приехал сюда, но это не ощущается сильно легче, вот эта вот ставка, честно говоря, то есть ты так же много платишь.
6%.
А 2% было круто, вот к чему я возвращаюсь, что раньше при процентной ставке 2% и при очень другое было соотношение цены жилья к твоей зарплате, то есть вилка была не такая большая. И от этого снимать жилье было дороже, чем купить. А сейчас ровно наоборот. Раньше было взять машину в лизинг, дешевле, сильно дешевле, чем, ну, прям вот ощутимо, и ты понимал, почему ты это делаешь. Сейчас это не имеет никакого смысла. То есть два инструмента рынка, которые раньше двигали его, это ипотеки и лизинг автомобилей, они как бы перестали иметь смысл.
Ты представляешь, только это всего лишь за 3-4 года, да, произошло?
Ну, я думаю, такое. Процесс длился дольше, но если сравнить там трехгодичные цены, вот доковидные, да, да, наверное, да, потому что... Я помню истории вообще людей, которые... Я уж молчу про людей, которые купили дома в какие-нибудь там 90-е, потому что, ну, или в 80-е, потому что тогда вилка соотношения зарплаты и дом, который ты можешь себе позволить, была невероятно крутая, и поэтому столько историй...
И поэтому столько историй Роберт Киосаки написал.
Да, оттуда и есть зарождение той самой американской мечты, вот этой картинки, потому что это было правда, что человек, работающий там, я не знаю, автомехаником, мог себе позволить очень хороший дом.
Вот,
и иметь пару автомобилей, потому что этого хватало.
Я ведь...
Сейчас, извините, я постоянно перебиваю, просто договорю эту мысль. Сейчас в Инстаграме постоянно пестрит вот эта вот штука, которая является на самом деле правдой. Типа взрослое поколение говорит, что молодое поколение ленивое и ни хрена не может работать, и молодое поколение в этот момент, посмотрите, когда вы купили дом, он стоил там типа 30-40 тысяч долларов, и ваша зарплата была там 15-20 тысяч долларов в год. То есть, получается, за 2 годовых зарплаты вы могли закрыть там, например, свой дом. А сейчас дома стоит там в некоторых штатах, да, от миллиона более-менее смотрибельности. Берем Калифорнию, именно Лос-Анджелес, то есть там миллион, это прям вот, вот я найду фотографии, это ужас какой, какие дома. А зарплата средняя, ну, в Калифорнии, я думаю, что ранжируется там, ну, на исчисляется она как household income называется, то есть на семью. А, ну, я думаю, 75, 80, 90 где-то вот здесь. Если, потому что в Техасе 60, там, наверное, 80-90.
То есть, подожди, дом, семью. Дом, ты сказал, это миллиард рублей? Я же правильно сейчас пытаюсь в голове уложить?
Миллион долларов умножить на 100. Нет, это 100 миллионов рублей.
100. Все, извините, пожалуйста. Психанул. Мне, я имею право, у меня по математике двойка была, в конце концов.
Ну. И такая, знаешь, снизу плашка. Тимофей Островов, министр финансового развития.
Да, я только хотел сказать.
Имею право, в конце концов.
И вот такие люди на митингах кричат: мы спасем Россию.
Да. А что там, миллион, миллиард, что там?
Ой. Я хотел сказать про актуальность информации от Роберта Киосаки, раз уж я упомянул его имя. Ведь ты действительно, мы сейчас ты разложил по полкам, да, вот этот момент, что, по сути, то, что он описывал, там, вот эта книга «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока» и, ну, прочие его книги, которые он написал там в 90-е годы, они реально укладываются в эту формулу. Я не то чтобы его сейчас оправдываю, и не то чтобы говорю, что, ну, блин, были другие... Я вообще так не люблю брюзжать вот по этому поводу. Были другие времена. Но, блин, ну, опять-таки, ну, камон, ребята, я тут пересчитывал, сколько в среднем была, допустим, квартплата в советское время ради интереса. Ну, какой процент она занимала от зарплаты инженера?
Наверное, советское время не очень правильно брать в расчет, потому что все-таки экономика была плановая, не рыночная, и это немного другое построение. Но даже если брать ту же самую рыночную экономику и капиталистический строй там США, а сейчас главная проблема Соединенных Штатов, которая, ну, именно с экономической точки зрения, сейчас здесь нет жирного, уверенного среднего класса, знаешь, вот среднего верхнего класса,
того самого,
среднего
того
класса.
Того самого, который по 15 тысяч рублей получает вот этот вот средний класс.
Ну, 17 с чем-то там.
17, да, прошу
вот,
прощения.
Ты... Будь добр, пожалуйста, да. Будь точнее в цифрах, да. И да, это самая большая проблема и загвоздка, потому что сейчас с натяжкой можно... Опять же, чувствую ли я себя средним классом? Наверное, да. Потому что, ну, могу позволить себе сильно там больше, чем люди, которые получают вот ту самую статистическую величину прожиточного минимума. Но опять же... Хочется сильно большего, предпринимаются там к этому какие-то действия, я думаю, что все получится с нашей смекалкой, но, блин, тенденция не радует, я не могу, то есть сказать, что типа, ну, не могу быть полностью оптимистичен и говорить, что, ладно, это прорвемся, ну, как бы прорвемся, да, но не хочется прорваться, хочется жить уже,
просто, да, да,
просто
да.
Жить.
А чувствуется ли, вот раз уж ты заговорила о среднем классе, да, чувствуется ли, дело в том, что тут Росстат отчитался буквально на днях в России о том, что, ох, не соврать, я сейчас, наверное, буду врать в цифрах, но, по сути, от Росстата они особо и не имеют значения, но Росстат отчитался, что бедность сейчас до 7% упала в России. Чувствуется ли расслоение бедных и богатых и среднего класса в США сейчас вот остро это ощущается?
Это не сильно бросается в глаза. То есть, вот я тебе могу сказать, что, опять же, если у тебя большая какая-то кредитная нагрузка, то есть ты себе понабрал, там, не знаю, автомобилей, там, всего такого, и ты не можешь увозить, тогда, наверное, будет чувствоваться. А если, например, у тебя, ну, вот я возьму пример, там, моей мамы. Она снимает квартиру, у нее нет автомобиля, ей скоро вот как раз в апреле, в начале апреля будет год, как она в Штатах, и она себе, ну, в целом вообще ни в чем не отказывает. Если она заходит в продуктовый магазин, она не покупает какой-то там набор картофель, молочко и яйца. Это и мясо, и семга, и все такое. То есть это не просто по праздникам, а это обычный ее набор. И вот мы сегодня по этому поводу разговаривали, что это правда сильно отличается. Это ощутимо бьет по кошельку в денежном эквиваленте. То есть ты смотришь на эти цифры и такой, ай, много. Но если брать твою зарплату, не бывает такого, что к концу месяца такой, твою мать, вообще ничего не осталось. То есть...
Или хоть хуже того, их даже не дотянул.
Да, вот это вот не дотянул, это странно. Да, и может быть в этих моментах, конечно, там перекантоваться хорошо помогает кредитная политика Соединенных Штатов. Именно очень такая мягкая банковская политика, и кредитки здесь не являются чем-то страшным, если им правильно пользоваться, если их не опустошать просто и не залезать в долги. В остальном, я думаю, что... Как многие говорят, сейчас типа не самое лучшее время переезжать в Штаты, но я могу сказать, даже если вы переезжаете в Штаты сейчас, только законченный ленивец или идиот не найдет здесь работу и не найдет себе заработок. Даже с условием того, что поток иммигрантов огромный. Опять же, если мы говорим про высококвалифицированных специалистов и IT-сферу и все такое, да, конкуренции больше, рабочих мест стало немного меньше. То есть здесь подольше придется провести время на рынке. Ну, но найдется свое при должном упорстве, найдется. Я не знаю ни одного человека, который при должном упорстве не делал этого. Много историй слышу про то, что, боже мой, я отправил 15 заявок, мне никто не откликнулся. Да, сейчас это не чернозем, как это было раньше. Сейчас нужно отправить 400 заявок, и из них, да, тебе откликнутся, вот, и все такое. Короче говоря, все так же можно жить, работать и... Опять же, с моей личной точки зрения, не хочу оскорблять никого абсолютно, кто живет в России, но этот подкаст частично основан на моих мыслях, почему я в Штатах нахожусь. Для меня здесь самое главное до сих пор было, есть и, надеюсь, будет. Это то чувство спокойствия, когда ты просто выходишь... чертов полоний. Ну вот.
Выходит чертов полоний.
Да, либо полоний, либо новичок, не могу понять, что из них. Когда ты выходишь на улицу и просто чувствуешь, тебе спокойно. Ты не боишься ни за что на улице. Нет вот этого вот этой давящей атмосферы какой-то. Опять же, я... сужу по своим субъективным ощущениям, которые были у меня в России, они у меня были, поэтому люди, которые будут мне говорить, типа, а, не, все в России нормально, у вас, окей, у меня мое ощущение было такое. Спорить, знаете, с тем, что одному человеку больно, а другому нет при определенном, знаешь, ударе, это не стоит, потому что у всех там болевой порог и ощущения разные. Но я чувствовал это давление, и вот... Это и есть та американская свобода, которую я, например, сейчас ценю. Ты выходишь, и ты себя чувствуешь комфортно. В выходные, например, вот просто прогуляться с собакой, выпить кофе и просто порадоваться солнцу. Ну, скажем так, мне почему-то, наверное, при моем мировоззрении в России это трудно получалось.
В тему продолжения, я не знаю, насколько это будет уместно. Я, кстати, не то чтобы я прям стремился рассказать эту историю, но, по-моему, она будет забавной и показательной. Мы, когда с тобой анонсировали на прошлой неделе то, что мы будем в эфире вновь, были разговоры у нас в нашем телеграм-канале, но я не стал выкидывать эту информацию по поводу вот твоей безопасности, ощущения и возможности твоих действий в России и в Америке. Пока мы отсутствовали в эфире, мне вынесли предостережение в экстремизме. Теперь это тот статус, о котором мы с тобой говорили, ты смеялись насчет того, что капец. Я все-таки еще не иноагент. Мне принесли предостережение на трех листах, зачитали его вслух, сняли это на камеру. Один полицейский читал, второй снимал этого полицейского, эту полицейскую. В общем, это моя участковая. Человек из отдела полиции снимал ее на видео, как она это делает для того, чтобы зафиксировать. Потом мы вместе дружно хохотали, ну, за исключением человека из полиции, который из отдела. Все как бы за что, казалось бы, за что в России можно получить предостережение об экстремизме? Скажи мне, пожалуйста, по твоему мнению, в нынешних обстоятельствах. Ну, помимо произнесения фамилии Навальный. Кстати, тоже мы должны сделать, да, сноску, признан экстремистом-террористом, несмотря на то, что его уже, к сожалению, нет на планете Земля. Да, за что можно получить?
Не знаю, Тим, давай расскажи лучше, а то я сейчас прям грустить начинаю в плане, что, ну, типа, за что, наверное, за что угодно.
Вот, это правильный ответ. Смотри, возможно ли получить в Америке предостережение об экстремизме за то, что ты просто хочешь перекрыть улицу в городе?
Нет, конечно.
Нет, на самом деле, штука какая, я сейчас пытаюсь, конечно, все это свести к юмору, как обычно. Дело в том, что в моем родном районе не чистили дороги на протяжении, там, полутора месяцев. Зима нынче просто лютая. Снега навалило, но там, я не знаю, на три нормы больше, чем это обычно происходит. Завалило все вокруг. И вот с начала декабря в моем районе, рядом с моим домом, не чистили улицы, не проезжала там по проезжей части техника, и не чистила на протяжении полутора месяцев самых тяжелых снежных. Mm-hmm. Ну, я уже не буду говорить о том, что руководство города, там, в лице людей, которые должны этим, собственно, заниматься, сказали, да что нормально, вообще не будем снег вывозить. То есть они уже даже не гнушаются говорить об этом на камеру, корреспондентам, журналистам, совершенно как бы не стесняясь ничего. Так вот, дело в том, что на улицах на моих, вот как раз две улицы, которые перпендикулярно друг другу идут, стоят знаки...
Я всегда знал, что ты зажиточный человек, что у тебя есть твои улицы.
Идут две перпендикулярные улицы, и на них стоят знаки. Одну чистят, должны чистить во вторник, и стоит знак о том, что во вторник будет работать эвакуатор для этого. Угу. Другую в четверг. Естественно, чистки снега, как я сказал, полтора месяца не было, но что у нас делают совершенно регулярно? Естественно, приезжают эвакуаторы с полицией. То есть, угу, тачки увозят, дорога не чистится. Я терпел это. Я подходил к полиции, пытался выяснить. Сначала нормально. Говорил, ребята, что вы эвакуируете тогда, если все равно чистить не будут? Естественно, разговор один. Мы вообще две разные службы, наша задача эвакуировать. На остальное...
Наши службы и опасные.
Да, и трудная вообще. На остальное техники, говорит, у нас нет. Я говорю, то есть эвакуировать людей, с людей последние штаны содрать в условиях того, что мы живем, это нормально, а как бы почистить то, что вы обязаны сделать, ну, вы это, службы, да, это мы делать не будем. В итоге я, они меня довели до белого коленя просто напросто. Я взял, позвонил в ДЭО, это эксплуатационщики, я позвонил на Е1, это наш портал такой же, как у вас в Самаре. Угу. Одна контора, мы его не раз вспоминали, да, в наших разговорах. Ребята совершенно легко откликнулись, выпустили статью о том, что есть некий Тимофей. Господи, просто городской сумасшедший, давайте меня так называть. Есть некий Тимофей.
Только очень странно, что они это опубликовали в рубрике «Некролог». Так странно.
Дело в том, что я, чтобы не быть голословным, колея на улице Мичурина достигла таких...
Я тоже жил на улице Мичурина.
Вот, колея на улице Мичурина достигла таких размеров, ну вот, чтобы ты понимал, что люди, которые, ну, а попадали все, кто ехал, потому что невозможно по-другому, не могли с Мичурина повернуть к себе внутрь двора, потому что, ну, невозможно выехать из колеи. То есть она была, ну, по факту, мне по щиколотку. Я все это дело зафиксировал, выпустил статью на Е1, позвонил в ДЭО и сказал сакральную фразу. Если это был четверг, достало все, менты эвакуируют, им плевать, машина, я кому успел позвонить владельцам, чтобы они бежали, машины убирали с обочины, я это сделал. Пришел злой домой, позвонил в ДЭО и сказал, ребят, если вы сегодня к вечеру не убираете улицу так, чтобы нормально люди ездили, потому что люди ломали бамперы, в прямом смысле слова, мы постоянно вытаскивали машины, потому что вот она едет, ее разворачивает на, там сколько, на 90 градусов, и она вываливается таким образом, перекрывая все движение. Я так и сказал, говорю, ребят, завтра с утра будет перекрыто движение на улице Мичурина. Улица центральная в городе встанет, ну, одна из них. Не потому, что там я такой плохой, а потому что надоело. Потому что у меня через эту улицу ходит ребенок в садик, и я боюсь, что это опасно реально. Потому что люди ломают бамперы. Потому что, ну, невозможно, в конце концов, просто вот у вас есть обязанность чистить, и вы этого не делаете из наших налогов. В итоге...
Ну, ты экстремист, Тимофей Батькович, конечно.
Ну, ты тут, конечно, наговорил.
Делов наворотил, да.
В итоге я об этом же написал в...
Я просто представляю, где-то сейчас портрет Усамы Бен Ладена. Он такой, я, конечно, зараза, но астрофа. Это вообще, так, конечно. Но чтобы так барагозить. Да.
В итоге я то же самое написал в нашем дворовом чате. Я написал, ребята, надоело, все возмущаются, но никто ничего не делает. Ну, как это обычно бывает. Я написал, я говорю, ребят, мне надоело, давайте закроем эту тему, я завтра выхожу, перекрываю улицу, если не будет почищено. В итоге люди, так как я, в общем-то, знаете ли, пользуюсь авторитетом, в дворовом чате.
Пользуюсь популярностью среди женщин бальзаковского возраста.
Пользуюсь авторитетом и популярностью. Естественно, люди стали откликаться и писать: «Тимофей, мы выйдем с тобой». Я причем ни одного слова, это важный юридический момент, ни одного слова с моей стороны «выйдите вместе со мной» не было написано. Что, собственно, мне потом и вменили, то, что я бы призывал к несанкционированным митингам, шествиям и пикетам. Я ничего, никого никуда не призывал. Я просто сказал, что я перекрою улицу. Но ты понимаешь, какая юмористически абсурдная ситуация? В итоге, короче, это было
днем... Вот ты мне рассказываешь, а у меня в голове пролетает фильм «Быкова дурак». Вот хоть убей.
Вот.
И это ужасно, это ужасно.
Вот, и это было днем. Но оказалось, это с учетом того, что теперь маленькая ремарка, ребята, маленькая, но важная. Я в совершенно нормальных отношениях с нашей участковой. Она нашего возраста, мы с ней как бы, ну, в адекватных, правда, отношениях. Ну, то есть нет каких-то причин для разногласий. Она хорошо меня знает. Оказалось, что она в нашей беседе в дворовой. А я этого как-то не знал, не обратил внимания. Вот. Забыл, может быть, запамятовал. Вечером ко мне пришли полицейские с тремя листами в руках. Вот я прямо сейчас, где это, теперь вот держу этот кейс в руках, бумажку, о том, что там я, в общем, предупрежден о опасности несанкционированных действий, о том, что я подрываю конституционный строй Российской Федерации.
Там том... прям так написано?
Да. Ну, серьезно, ну вот, внутри листа же им надо было чем-то заполнить.
Требованием вот законным почистить улицу ты подрываешь
подрываю конституционный строй Российской Федерации. В итоге... Это как это чисто по-россиянски, как это выглядело, так как мы с нашей участковой в нормальных отношениях, она обязана выполнить свою работу, прочитала мне эти три листа, а я еще спешил на волейбол и говорю: давайте опустимся эти формальности, скажите, что я лох, и все, я дайте бумаги, нет, я должна зачитать, она читает, в метре от нее стоит вот этот вот надзиратель, который ее снимает на камеру, чтобы был зафиксирован факт выдачи этой бумаги, а потом она в конце, это самое смешное было, говорит о том, что я, значит, подрываю конституционный строй Российской Федерации в этих словах, зачитывая, я, конечно же, парирую тем, что он был подорван в 2020 году, когда Конституция была переписана. Да простят меня судьи Верховного Суда Российской Федерации. Так вот, в итоге, когда она зачитала весь этот текст, в общем, мы это выслушали, вытерпели, и она так наклоняется ко мне в конце, и этот человек продолжает снимать справа, стоя от нас. Она говорит: ну, Тимофей, ты же юрист, ну ты же знаешь, как себя вести, зачем ты все это писал? Ну, то есть, она таким образом, как, ну, она реально нормально ко мне относится, но есть обязанности, которые она должна выполнить. И вот эта вот абсурдность этой ситуации, это просто кошмар. Я засмеялся, я говорю: да, блин, да вы перестаньте, что вы, говорите уж вслух, все прекрасно слышат и понимают. Но далее случился вообще абсурд абсурдов. Так как колеи повсеместно у нас, вот в моем квадрате, мой дом, вот если ты видишь за окном, я тебе сейчас показываю, это улица Тверитина, а с той стороны она пересекается с Мичурина, а с этой стороны она пересекается с Бажова. Так вот мы стояли со стороны Бажова, где такая же колея. И в этот момент, когда она читала все это, корячился, вылезал, выезжал из нашего двора газелист. И он попадает в колею на наших глазах. Вот это все просто как театр абсурда какой-то. Прямо в момент, когда она мне все это зачитала и говорит: Тимофей, ну ты же знал, что надо говорить, а что не надо говорить. И в этот момент мы слышим скрежет. Газелист, который корячился, знаешь, как человек, который хочет, чтобы его не заметили, такой тык-тык-тык-тык-тык. Но все время проваливается, и какой-то казус происходит. Он съезжает в колею. И в этот момент задевает таксиста и просто углом газели ему вот просто взрывает вот как бы, как консервную банку ножом, крыло. И я такой, я вот это вот, знаешь, мое, я умею так сделать. Я говорю: ну вот, ну посмотрите, ну вы посмотрите, что происходит. Они бегут к этой машине, значит, они все это фиксируют. А дальше происходит совершенно абсурдная ситуация. Мы расходимся, газелист там остается ждать, оформлять протоколы и все прочее с этим таксистом, бедняги. Они все это видят, я имею в виду полицейские, что это действительно произошло вот прямо из-за колеи, то, что виной всему колея. И на следующее утро, уже с бумагами на руках, меня в 9 часов утра будет звонок, и мне говорят: Тимофей Александрович, я говорю: да. Они говорят: это управление МВД вас беспокоит. И тут, конечно, потекло, что называется. Тут я понял, что сейчас надо будет выходить. И уже не на перекрытие дороги. Но дальше следующая фраза, которая меня обескуражила. Нам ваша участковая передала информацию, чтобы мы вам позвонили и отчитались. Сегодня с 8 часов утра чистят улицу Мичурина. И тут я вообще офигел. Если вы дома, вы можете выйти сейчас удостовериться, что под нашим контролем все это происходит, дорога сегодня будет почищена.
И еще, Тимофей, как вас по отчеству?
Александрович.
И еще, Тимофей Александрович, вам в латте корицу добавлять?
Товарищ экстремист.
Да. Мы еще вам на ваш адрес заказали унаги-маки.
Чтобы вам скучно не жилось.
Да.
В общем, вот, вот такая история приключилась. Теперь я экстремист.
Не вешайте трубку, оцените нашу работу по фестивальной шкале.
Да, да, да. Вот такая абсурдная ситуация. Теперь я экстремист с официальной бумагой на руках. Слава богу, без штрафа.
Чтобы почистить улицу, нужно было одному человеку стать экстремистом.
Экстремистом. Если бы был Маяковский, он наверняка бы белым стихом написал. Если бы был жив. Для того, чтобы почистить улицу на Руси, матушке, кому-то, где-то нужно стать экстремистом. Вот
это был «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине», друзья. Тимофей Остров, Эльвир Галимов.
Подписывайтесь.
Держитесь позитивной стороны, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы постараемся вещать, если Тимофей еще раз не завалит улицу, потому что второго предупреждения.
Уже не
он не будет, да, уже не будет, да. Поэтому...
Оставайтесь с нами, друзья, на всех платформах. Яндекс.Музыка, Apple подкасты. Кстати, сейчас не Google подкасты, а уже, я так понимаю, YouTube Music, да, судя по всему. Угу. Эту тему надо освоить, так как мы расшариваем по одной ссылке на все платформы с нашей основной, как бы, платформы, где мы выкладываемся. Надо, в общем, промониторить историю с YouTube Music и разобраться вообще, есть ли мы там. Надо посмотреть эту платформу. В общем, все платформы, где вы нас слушаете, оставайтесь с нами. Ставьте, пожалуйста, оценки нашему подкасту. Это очень важно, это помогает нам продвигаться. Финансовой помощи пока не просим, потому что пока только на старте. Там немножечко у меня подкопилось на первые два выпуска для того, чтобы оплатить работу звукооператора. А там уже как пойдет, в общем. Будем, если что, снова к вам обращаться.
Ну, в конце концов, если потеряем совесть, то слушайте нас на ВК.
Сразу как-то дурно запахло. Друзья, всего доброго, пока.
Пока.
Теперь далеко отсюда пустая стоит могила. Мы ждали, что будет чудо, а это оно и было. Оно говорило с нами, бесплатно дарило веру поступками и словами, иронией и примером. Для нас исполнялась снова библейская злая драма, когда исцеляют словом и гонят барыг из храма, где нравятся миллионам, идут по статьям предвзятым, сдаются Синедриону, чтоб в пятницу быть распятым. За то, что не терпят фальши, за то, что горят за дело. И кто удивлен, что дальше исчезло земное тело? А дух оживет в экранах и встанет живой иконкой, и будут дрожать тираны под толстой бетонной шконкой. А дух растворится в слове, в краю бесконечной дури, в стране палачей и крови, в культуре убийц и тюрем, где оттепель сходит в осень, где шутки звучат все реже, где правду не произносят, а тоже зачем-то режут, где бес марширует голым, и трудно его не видеть, где учат дворы и школы заткнуться и ненавидеть, где люди, простые люди, запутавшись в быте склочном, не знают, что дальше будет, и верят каналам сточным, а те, кто увидел чудо, закрыли на кухне двери, втыкают иголки в воду, читают псалмы и верят, что камень в груди убийцы, трусливой холодной твари, однажды закончит биться, и миру покой подарит, и в небо сорвутся тромбы багровых кремлевских башен, и сразу затихнут бомбы на землях соседних пашен, потом отгремят балеты, потом побегут сучата, и воздух запахнет летом, и можно уйти из чата, и словно тепло и воду, антенну и газ со светом, к нам в дом проведут свободу, раз ты говорил об этом. И время придет, рассудит, сорвет с палачей одежды, и сделают это люди, которым ты дал надежду.